Друзья, всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев». Меня зовут Вячеслав Уточкин. Как всегда, с вами руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнеса в ШЭ, где мы сегодня и собрались. И у нас с вами сегодня очень интересный выпуск. К нам сегодня в гости пришел человек, с которым этот подкаст мы и придумали.
Зачинали.
Зачали. Эдак сколько?
Зачинали и зачали.
5 лет назад, плюс-минус.
Ну, типа того, да.
О, уже больше 70 выпусков отсняли. И вот 5 лет назад с Олегом Доброштаном мы сидели в 101 XP, играли в настольную игру Game Dev Sim, которая, кстати, как раз в рамках нашей программы придумана Сергеем Голубкиным.
Да.
И обсуждали, а не сделать ли нам подкаст про профессии в геймдеве. Такого нет. И вот, смотрите, как быстро время бежит. Прошло много лет, Олег помолодел.
А я здесь, да.
И пришел вновь к нам. Привет, Олег!
Олег Бенджамин Пуговкин.
Точно! И сегодня мы снимем подкаст, который, как мы решили, назовем «Управление в геймдеве с Олегом Доброштаном».
Я и есть управление.
Сама неотвратимость, так сказать. И что послужило поводом, что мы сегодня с Олегом собрались? Буквально недавно вышла книга в замечательном издательстве «Бамбора» от Олега Доброштана «Управление в IT». Правильно она называется?
Руководитель в IT. Ну,
руководитель в IT. Да, да, да. Поэтому мы так и решили сегодня назвать наш подкаст. И книга очень интересная. Я ее уже чуть-чуть посмотрел. Мне очень понравилось, как там структурированы главы, что около каждой новой главы резюме того, что в ней будет. Да, да, да. Прям сразу видно, что писал человек структурный. Ну и, собственно, в целом, друзья, мы сегодня поговорим про понятие управления в IT. Вы уже поняли, я заговорил про время. Поговорим про разные возрасты сейчас, разные поколения, которые есть в игровой индустрии, и как управление строится с учетом этого, как оно менялось за последние годы. И все это и многое другое, о различных там инструментах тоже поговорим. Страшное слово AI-driven impact сегодня обсудим.
Который мы сегодня только узнали от Славы.
Да, да, да. И многое другое обсудим сегодня с Олегом. Олег будет рассказывать. Ну, а начнем давай, конечно же, с повода, по которому мы собрались, именно с книги. Расскажи, пожалуйста, а сколько ты вообще ее лет писал, про что она, что там внутри?
Спасибо, что позвали. Да, чуть-чуть поностальгировали. Это был классный период. Мы мощно тогда, я помню. Мы же делали этот проект для того, чтобы... Я почему про это рассказываю, потому что у этого будет финал. Потому что мы делали, если ты помнишь, мы обсуждали, что действительно нет такого на рынке, чтобы люди вообще знали, что за профессии есть в геймдеве. Ну, фактически.
Да, и все думают...
научно-популярного какого-то подкаста. И все пытались разобраться. И мы делали это, если ты помнишь, мы говорили, что наша цель — это чтобы, когда кто-нибудь к нам придет, мы бы ему не рассказывали полчаса, что к чему, а просто давали ссылку на подкаст. Так вот, я сейчас так и делаю вообще всегда.
Да, да, да. И более того, я до сих пор помню, что мы в первом выпуске говорили, когда-нибудь пройдет много лет. Это будет бесплатный образовательный курс про все профессии в геймдеве.
И это очень мощно.
Я, честно говоря, самому тогда не верилось, что реально пройдет много лет, и реально будет вот такой вот бесплатный образовательный трек, да.
Как говорил Ван Дам, стоя на грузовиках Volvo, we had our ups and downs, у нас были свои спады и подъемы, но при этом, как это, spice must flow, не знаю, это, наверное, вырезать. Вот, на самом деле, подкаст жив и живет. Это очень круто. Спасибо вам, что, ну, тебе и команде, что продолжаете.
Вот, это в рамках образовательной программы «Менеджмент игровых проектов», дорогие друзья. Новый поток, который стартует осенью, а уже сейчас можно на него записываться. А Олег у нас был первым преподавателем программы и преподавал, знаете что, никогда не поверите, книга называется «Руководитель в IT».
Да, как в IT, как в IT в IT.
Да, название выпуска «Управление в геймдеве» с Олегом Доброштаном, а преподавал управление командой.
Да, блин.
Совпадение?
Скорее всего, еще и психологию тоже преподавал.
Точно, и психологию игрока, потому что ты же еще психолог. Слушай, ладно, тогда прежде чем мы переключимся на книгу, расскажи вообще... про, ты же много говоришь про путь лидера в книге.
Ну да.
Расскажи про свой путь.
Без эзотерики, самое главное.
Без эзотерики, без, да. Эзотерики. Но с психологией.
Ну, естественно, это база. Психология, физиология, от нее нельзя откреститься. Типа сказать, у меня нет психологического этого статуса. Так не бывает. У тебя есть ноги, руки, есть психика. Ты не можешь от нее отказаться.
Да. И вот расскажи про свой путь, как, ну, вот... От идеи до текущего момента, так сказать.
Про книгу или про психологию?
Не, давай, наверное, про свой вообще путь руководителя. Как ты стал руководителем и постепенно как пришел к тому, что решил про эту книгу написать.
Я еще в школе был... Читайте первую главу моей книги, там все описано. Вот, на самом деле, я еще в школе был так... На самом деле, как, скажем... Я вот, кстати, когда начали по этому поводу много с кем общаться, я понял, что на самом деле меня часто звали на руководящие позиции, потому что я люблю все настраивать, чтобы все работало, короче. И скорее вот это мне всегда интереснее, чем руководить, да? Ну, то есть мне хочется, чтобы все было структурировано, настроено, налажено, прозрачно, четко, в хорошем смысле, ну... Не параллельно, перпендикулярно, да, а по-человечески разумно. Вот. То есть есть условно там руководство, когда ты написал инструкцию, делаешь так, чтобы все, короче, все круглые в квадратные залезали. Вот я скорее больше про разумное управление. Это когда типа круглые в круглые, квадратные в квадратные, и между ними что-то овальное. Вот. Но на самом деле, но при этом начинал я, да, в школе я был, короче... У меня было две руководящих позиции. Я был командиром, председателем совета отряда, я еще был пионером. Потом был членом совета дружины, тоже еще древние пионерские времена. Про них уже мы про возраст и поговорим. Но про это уже, наверное, мало кто помнит. Вот, но это было. Вот, потом я заканчивал военное училище. Командное. Угу. Вот, откуда у меня, собственно, тоже навыки. И там я был поочередно командиром отделения у ребят на год младше. Председателем, старшиной роты у абитуриентов, которых мы принимали. Потом был замкомандира роты, почти, да, 2 года получается. Вот. И, в общем-то, когда выпустился, я еще был офицером 2 года служил, потом уволился. Вот. Вышел тоже на гражданку. Для меня это было совершенно неожиданно в плане ощущений, потому что это реально, ты выходишь в просто дивный новый мир. Ну, считай, я с 15 лет еще на Химской заканчивал. Вот, я пошел сразу там, ходил в погонах 9 лет, вот, и я такой, типа, вышел 24 года, и я такой, типа, о, я помню, как дверь за мной закрылась, ну, реально, вот там была такая, ворота такие, знаешь, у меня на руках шинель моя, которая уже мне, в общем-то, не нужна была, старший лейтенант, и я такой, что теперь делать, блин, вообще непонятно. Вот, ну и в итоге шаг за шагом начал изучать компьютер, разбираться, как все работает, интернет. На первом месте работы я научил весь отдел кадров, там были женщины 60+, играть в StarCraft. Это мое было высшее достижение на этом месте работы. Потом я изучил, как работают работные сайты, потому что это был прям стартер, и там денег платили... Что-то такое, что практически не платили. Устроился в другую компанию, Институт иностранных языков в Питере, помню. Там я уже вел, у меня было 9 руководителей, курсы языковые, короче. Я изучил, как работают, ездил на рынок Юнона питерский. Покупал там диски с Corel'ом, устанавливал самоучитель, как работает Excel. Короче, выучил все, что можно, по ходу сам там тыкаясь пальцами. А самый большой прикол в том, что там работал сторож, который был очень грамотный. Вот, он просто подрабатывал там, и он, в чем главная эта суть, на работе на компах стояла А, Диабло, и Б, Герои Меча и Магии. И каждый вечер, утро перед работой, вечер после работы, и по выходным довольно часто я приезжал туда, и он мне рассказывал, как играть правильно в Героев Меча и Магии. Он меня научил прям всему, когда строить бегемотов, какие замки над кем, чего, куда. Вот, ну и так пошло шаг за шагом, я, короче, начал читать, были тогда еще вот такие вот печатные журналы про игры, прям как газеты в Питере издавались, да, и там прям, я читал.
Я копил на них деньги.
Ну вот, а это даже были еще не GameXe и не Игромания, а прям вот такой журнал, типа, ну, я не помню, как он назывался, там, по-моему, 300 страниц, и там половина журнала была, например, как проходила партия, у кого с кем по Героям Меча и Магии, знаешь, как вот шахматные партии, и там, типа, этот сделал такой-то ход, этот такой-то, такой, о, господи, блин, вот, и я читал это все, я играл, блин. Без блин. Или играл. Вот. Купили домой комп. Дома на компе у меня стоял Half-Life, Commandos. Мы с другом настроили модем, сыграли первый раз. Это был какой, блин? Это был 2001. Мы настроили и сыграли по модему в Age of Empires. Вот, ходили по ночным компьютерным клубам, не дискотечным.
Как
вот.
Раз в те времена тоже. Да, ночь в компьютерном клубе. Serious Sam, Contra.
Ну, это уже, ты же помладше немножко меня. Да. А у нас-то был, мы помню, восьмером рубились в одном клубе, прям жестко в эпоху империй. И прям просто у нас прям аж дым стоял. Просто, знаешь, мы там типа клавиши колотили. Вот это был, конечно, угар. Вот. Ну, в общем, вот такая история. Потом я перебрался в Москву.
Ты прям помнишь, да, этот момент, как ты вот это копье в косулю, оно летит, и вот когда ягодки эти собираешь.
Ты,
да?
Знаешь, это я помню. Еще я помню, почему-то чувак как говорил, «Хименей!» Когда строил корабль. Но самое ощущение, у меня друг, я все время пытался этого не делать, а он все время это делал. Он строил слонов и всех выносил просто.
Слоны, да, а да, 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 да.
Я пытался что-то сделать, и какие-то там пикинеры более-менее работали. Но в целом он такой, я говорю, Витя, ну хватит строить слонов. Говорю, это же, блин, чит. Даже так. Он такой, ну, что делать? Говорит, это в игре есть. Вот, короче, его слоняры, наши слоняры, вот, его, короче, всех победили. Мы вот с тобой обсуждали NBA. Вот, и как раз мне рассказывали люди, которые принимали решение, чтобы меня взять, да, директором по маркетингу в Буку, они сказали, что ты пришел, и когда ты рассказываешь про игры, видно, что ты просто прешься от этого. А я пришел, он говорит, ребята, у вас выходит Titan Quest, вот, это RPG Diabloid, короче, экшен. Я говорю, если даже вы меня не возьмете, подарите диск.
Шикарно, шикарно.
Да, и они мне его подарили. И я такой, ну все, блин, план минимум готов. Вот, и в итоге взяли, они сказали, что к нам приходили люди из MBA, мы общались, они серьезные бизнесмены, и все, говорит, но про игры ты просто отжигал, и у тебя еще маркетинговый опыт. В итоге я в Буке начал работать, дир по маркетингу, поднимал там маркетинг с нуля, так получилось там, ну, на тот момент были сложности с маркетингом, вот, его настроил, потом был директором по маркетингу в Невале, потом был директором по маркетингу в Новом Диске. Потом, через несколько лет работы в геймдеве, меня позвали коллеги из геймдева, которые работали в Microsoft, перешли в Disney, который в России открылся. Меня позвали, и я там занимался телевидением, ненадолго шифтанулся, ну как, на 5 лет. 5 лет я работал в Disney, и там вкусил весь опыт работы в международной корпорации, при этом учитывая, что мы были фактически стартапом. У нас было 5 человек. Мы запускали канал Disney в России.
Ну, а часть где... Disney, да, большого.
Ну, ты знаешь, мы были отдельным юрлицом. У нас через какое-то время появился свой офис. И мы фактически, ну, у нас была ответственность за наши показатели перед большим Disney, нашим внутренним филиалом. И, естественно, у всего нашего Disney была ответственность перед большим Disney мировым. Вот, и мы за KPI уже тогда отвечали. И, ну, в общем, довольно серьезно фигачили там, как лошади, просто дни, ночи, выходные, короче.
Фигачили, как лошади, это применимо, мне кажется, и к любой игровой компании, к должности руководителя. Это, кажется, ну, главное, чем занимается руководитель, фигачить, как лошади.
Это неправильный подход. До первого инфаркта, не дай бог, конечно, или кризиса серьезного, про который мы тоже поговорим. Но неправильный подход, не служите славу, не надо. Кто-то фигачит как лошадь, умрет как лошадь в итоге. Так не должно быть. Это прям вот...
Книга не про это, да? Книга как да. Это, как выстроить процессы, чтобы не фигачить как лошадь, да? И не работать по выходным.
Как это, руководитель, который не наладил процессы таким образом, чтобы... Ну, понятно, что это требует усилий, но вообще первичная задача руководителя — сделать так, чтобы его участие в процессах было минимальным. Вот. В рутинах особенно. Если ты сильно погружен, ну, по первости, естественно, ты будешь упарываться. Это вообще без вопросов. Тебе надо понять, как все работает, как там кто за что отвечает, у кого какие терки, в чем конфликты, да, и вот эти все точки настроить, как это, разрулить, настроить диодные мосты, знаешь, чтобы все там, свет тек нормально. И вот, когда все это случилось, ты уже можешь заниматься тем, чем руководитель обязан заниматься. Улучшением своей команды, развитием ее навыков, прокачкой своих навыков руководства, стратегическим подходом ко всему, инвестициями. Ну, короче, развитие это, в общем-то, глобально называется. Вот. До этого это просто упоротая операционка. Многие на этом этапе зацикливаются. Но это не финальный этап жизни руководителя, если что. Это Это даже как это? Пре-альфа, короче, блин, это ты еще личинка руководителя, хотя тебе кажется, что ты уже вовсю просто это, там руководишь. Но ты не руководишь. Ты в угаре решаешь массу валящихся на тебя операционных вопросов вместо того, чтобы заняться их грамотной настройкой. И вот когда вот этот shift тебе случится, ты поймешь, что можно настроить процесс так, чтобы никому его, вернее, раздать его тем, кто этим может заниматься, а для этого тебе нужно выковать в себе, то это очень много у кого проблемы, у меня тоже были, научиться доверять другим.
О, да, когда у тебя проектов много, ну вот у меня десяток, да, разных, просто невозможно брать и самому заниматься операционкой.
Чисто
технически. Я, ну, много лет назад просто был вынужден делегировать. Изначально мне это тоже, вот
это
ты прям очень хорошо рассказываешь.
Это болезненно.
Ты сам через это тоже прошел, что
конечно.
Отдать, ну, другим людям полностью их в их сферу ответственности, чтобы они сделали, и ты полностью от них зависишь. Но без этого невозможно выстраивать большие системы.
Это очень правильно, что...
А ты, сейчас мне это очень нравится.
Ты от них не то чтобы зависишь, а вы вот... Я, кстати, недавно перечитал Стивена Кови, удивительная книга «7 навыков высокоэффективных людей». Она вроде бы, когда я читал лет 15 назад, я думал, что это попсятина чистой воды, знаешь, менеджерская. А сейчас мне показалось настолько глубокой, потому что там и психологические паттерны людей, и способы взаимодействия. Но суть в том, что он сказал, что высшая форма взаимодействия людей — это не зависимость, а взаимозависимость независимых людей. То есть... Люди, в принципе, они, ну, в команде всегда, да, всегда. Вот. И вот взаимозависимость — это когда ты понимаешь, кто ты чем занимается, он понимает, чем кто занимается, а вместе вы делаете вот эту пресловутую синергию, короче. Вот. Это не то, что я круче, я покажу тут всем. И это не про то, что, блин, я ему все передал, он теперь все знает, зачем меня, типа, отсюда выгонят. Но если ты много умеешь и умеешь строить такие команды, кто тебя выгонит, чувак? Это... Это мета-навык, которым любой, если ты руководитель, до этого дорос навыка, тебя в любой компании оторвут просто с руками, ногами.
А не было у тебя не такого, что, ну, там, понятно, что уволь, не уволь, это... Ну, это вообще не относится к, когда у тебя свой бизнес, да?
Ну, да.
Вот, а скорее ты вот того опасаешься, что результат будет не того уровня, который ты хотел. Причем, я обычно стараюсь работать с людьми, которые лучше меня знают, как сделать какую-то конкретную работу.
Это у тебя будет хуже результат, чем у них.
Да, да, но я к этому с годами пришел.
Да.
А вот изначально, я помню, мои главные опасения всегда были в том, что, ну вот, я бы сделал лучше, мне кажется, и результат будет не тот и так далее. А потом, ну вот, со временем, с годами смотришь и думаешь, слушай, а ведь, ну, надо работать с теми людьми, которые лучше тебя знают, как надо. Зачем ты взял продюсера, да, на работу, если продюсер хуже тебя знает, как продюсировать эту игру? Это как раз и есть его задача. И программиста программировать
так,
и так далее.
Ну да, ты же не будешь, если ты взял программиста лучше, которого ты программируешь, вопросик к тебе, как к человеку, который нанимал программирование. Чувак, ты точно на своем месте? Может, ты пойдешь
не сталкивался, пилить. Да, с такими?
С какими?
Ну, с вопросами, что делегирование, когда ты опасаешься именно за результат.
Наверное, знаешь, слушай, это мой вот один из... Ну, у каждого человека есть суперсилы, да, обязательно. Ну, вот какие-то. У меня вот суперскилл, что я не стеснялся передавать другим людям управление чем-то, предварительно проработав с ними пару проектов. Я просто вставал с ними рядом, фигачил с ними вместе, смотрел, как они действуют. И самое главное в человеке, и я про это и в книге, все, что я здесь говорю, про это в книге есть, если что. Вот, это чтобы человек не то, чтобы все знал и умел, а то, чтобы он первое мог с тобой обсудить, ты сам ему помогаешь, не стесняться обсуждать с тобой сложные задачи. И второе, он готов воспринимать обратную связь. Вот это все, обратная связь — болезненная штука, в принципе, всегда. Вот, поэтому ее тоже надо учиться давать.
Я это другим словом только называю, то, что сейчас говоришь, я честность это называю.
Честность,
я,
кстати,
это называю честность.
Честность, да, честность.
Мне кажется, это
правильнее.
Вообще самое главное в отношениях и с сотрудниками, и с руководителями, и с партнерами.
Честность, разумность ко всему подходу и прозрачность. Прозрачность очень, вот, наверное, самое качество важное руководителя — это умение быть прозрачным. Именно его в себе надо растить, качать прозрачным в плане коммуникации, в плане постановки задач, в плане взаимодействия, потому что часто же у тебя, наверное, такое было, и сам себя на этом иногда ловишь, наверняка, потому что я себя ловлю, и все, кого я знаю, себя тоже ловят, когда ты такой: сделай это. Чувак ушел, но человек сделал что-то, принес тебе, ты ему такой: что это? Он такой: ну ты же это просил. Такой: я вообще не это хотел, там, вот это вот все, знаешь, а потому что уже непрозрачно дал задачу. Типа там, не знаю, нам нужно вот это, там, слава богу, еще какие-то технические характеристики указал. Но тут двойная история. Если человек проактивный, да, вот, и это не из книги Кови, а в целом фраза, слово проактивный мне больше нравится, чем реактивный, да, потому что реактивный — это тот, кто реагирует на то, что из него падает. А проактивный — это тот, когда ему дали невнятную задачу, он такой: я так делал и делаю. Я такой: правильно ли я понял, ты хочешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а в финале вот это.
О, как мало людей умеет так переспросить.
Вот, да. И этот навык, он очень помогает разбираться, да, что происходит. Потому что, знаешь, одно дело сказать: ну, ты же мне так сказал. И что? Ну, сказал, так ты научись сам перенастраивать, да? Во-первых, ты, ну, то есть, люди раздражаются, когда их начинают переспрашивать, что-то уточнять, и не раздражаются, когда им дают просто, как бы, как это, описание того, что вы обсудили, да, и говорят так, не так, вот, намного меньше раздражаются.
А вот интересно твое отношение как раз к делегированию, раз мы, ну, так, расширенно взяли эту тему, она очень интересная, безумно интересная.
Ну, да, и болезненная.
И болезненная, да.
Какая,
и
прости,
все по-разному ее воспринимают.
Прости, сейчас вот, прости, быть руководителем — это болезненный капец, потому что руководитель, то есть, тут очень важно, это как в спорте. Когда у тебя перестали болеть мышцы, значит, что у тебя твоя тренировочная программа адаптировалась к тебе. Это значит, что ты больше не растешь. Так и быть руководителем. Если ты больше не чувствуешь никаких болезненных ощущений, не все время, потому что бывают и приятные, но без болезненных никак. Вот, это значит, что ты где-то застагнировал. И если ты думаешь, что ты знаешь лучше всех что-то, то это вообще опаснейший сигнал просто. А если ты еще начинаешь это транслировать...
О, зазвездиться, да, если зазвездился, я знаю, как надо,
да,
все,
да.
Я только я, нет.
Как это, у руководителя обязательно есть право вето, но это как и супер, как это, разрушительное оружие, лучше просто его иметь, но его не применять, знаешь, типа того.
Вот в данном случае про «я знаю, как надо», да, мне очень нравится аналогия, что над руководителем, да и как над каждым человеком, ну, есть некий такой пузырь информации вокруг тебя, и вне этого пузыря ты просто не видишь.
Да,
когда другой человек тебе подходит, у него свой пузырь информации.
Конечно, вот эти два
и
пузыря.
И если ты посмотришь его информацию, то ты в любом случае, там, не знаю, еще дополнительное,
конечно,
какое-то преимущество,
конечно,
приобретешь. Конечно. Как вот, ну, многие правители делали, они выслушивают своих советников, выслушивают,
да,
каждого, да, а потом принимают решение, основываясь на полноте информации, а не на только вот том, что есть в голове. Ну, это у нас сходится. А вот, да, про...
Руководитель не тот, кто все знает, а тот, кто принимает всю информацию, то, что ты верно сказал, и готов, и который, самое главное, важнее всего, ну, все важнее, понимает, что он знает не все. И это нормально. То есть ты знаешь далеко не все, потому что ты человек, у тебя емкость ограничена, проводная. Вот, а мы еще говорили про болезнь делегирования, ты с этого начал,
вот,
прости, я тебя перебил.
Да, и вот про делегирование очень интересно твое отношение к ситуации. Вот я как думаю, да, вот если ты руководитель, и, например, у тебя есть, ты руководишь, ну, маркетологи, ты говоришь, да, у тебя есть закупщики трафика, разработчики рекламных креативов, аналитики. Вот,
а еще бренды, пиарщики.
И многие, многие, да. Да, давай, давай, мы же про профессии подкаст, давай продолжаем. Бренды, пиарщики?
А что там, бренды, пиарщики, UA-щики, ну, в смысле,
закупщики.
Закупщики, SMM-щики, которые, ну, будем потом подразумевать все соцсеточки, ну, относительно можно интегрировать в маркетинг тех, кто покупает, кто создает креативы для маркетинга, да, и это типа и художники, и нарративщики, ну, это функцию маркетинга, они частично
выполняют. У нас есть, друзья, смотрите специальный подкаст «Креативный продюсер», непосредственно про должность продюсера игровых креативов рекламы.
А еще аналитики.
Да.
Вот, это самое...
А есть даже сейчас новая модная должность — маркетолог-аналитик. У нас про нее будет отдельный подкаст.
Я бы насчет модности сказал бы, что она уже в геймдеве. Ну, вообще, геймдев, в принципе, самая модная с точки зрения, не в смысле модная, а то, что делает другие индустрии развивающимся, это геймдев обычно. Вот все, что здесь случается, потом в другие индустрии уходит года через 2-3. Я, знаешь, я бываю там на разных ивентах, типа сколковских. Я помню, я сидел там, кто-то что-то начал рассказывать, как они там в крупном банке внедрили это. Я понимаю, что мы это 7 лет назад типа делали, знаешь, типа того. Что я им скажу?
Так вот, а как, по-твоему, хороший руководитель, должен ли он разобраться и понять. Сам залезть в систему аналитики, посмотреть, как там все работает. Сам зайти в новую систему закупки рекламы, посмотреть, разобраться, как там все работает. С разработчиками рекламных креативов понимать и как строится ТЗ, и даже самому своими руками, там, с помощью нейронки, попробовать сделать креатив. Не делать его целиком, но понять, а как делается, как оптимизируются процессы на каждом этапе, из чего они состоят.
Да, да, да.
Вот,
да.
Мне кажется, должен, а ты что
обязан,
думаешь?
Обязан, а не должен. Первое. А второе, вот мне еще, я тоже даже в книге писал, нет хороших и плохих руководителей. Ты зашел в эту тему, ты руководитель, знаешь. Ты не можешь быть ни хорошим, ни плохим. Ты либо, как это, нет там, ты либо занимаешься, либо не занимаешься руководством. Вот поэтому мне кажется, что ребята, вот те, которые зашли, типа, не переживайте, всегда что-то будет не получаться, это нормис. Ну, что, типа, если я руководитель, я должен быть вот этой идеальной машиной принятия решений. Фигня это все, конечно, нет.
Ну, я машина!
Да, мы все люди. И вот еще, кстати, аналогия про машину, я тоже говорю всегда. Вот кто говорит, что он машина, вообще в курсе, как машины работают? Они все в масле. У них есть периоды передышки, они стоят в теплых ангарах, ну, если нормальные машины, да, их чистят, их моют, полируют, меняют запчасти вовремя. У них есть цикл эксплуатации, который не должен превышать определенное время. И если вы машина, блин, ну, относитесь себе как к машине тогда, ну, по-честному. Ставьте себя в теплый ангар, меняйте запчасти, там, блин, а то вот эти вот все разговоры, я машина, это оказывается, что ты там упарываешься до последнего, а потом... просто вываливаешься.
Да. Хороший сериал «Черный кролик». Я не знаю, смотрел ты его или нет. И в нем один из героев как комплимент другим говорил: «Ну ты машина».
Ага. Надеюсь, что он все-таки имел в виду вот эту машину. Которая...
Ну, он это антагонист.
Как? А, окей. Как это? Сила поверхностного натяжения, трения частей, короче, вот это все. А, усталость металла, мне нравится.
Да. Вот. Но, кстати, если говорить про машины, я вот разговариваю с тобой, если бы наш мир был компьютерной игрой, и у тебя бы были бы какие-то скиллы, да, там, прокачанные, мне кажется, твой главный прокачанный скилл был бы оптимизация процесса.
Ну да, так
и есть. Судя по тому, что ты рассказываешь.
Убирать бардак. Ну, то есть как, даже, ну, то есть... даже не бардак. Бардак — это нормально. Хаос — нормально. Вообще, ну, как бы вся энтропия и хаос — это совершенно нормальный материал для того, чтобы создавать структуры. Вот. Другое дело, что как раз настраивать видимость, как это все работает, вот это важнее. То есть вот это тоже важная штука, и мы потом вернемся к тому, что спрашивал, обязан или нет руководитель, нужный или нет. Это вот обязанность руководителя не пытаться структурировать под себя. Знаешь, вот иногда люди приходят, начинают, у меня были такие процессы, начинают забивать вот эти колья, а команда вообще не так работает. И в итоге чел вроде грамотный, опытный и так далее, но он приходит вот с этой вот это, кристаллической решеткой, знаешь, и говорит, теперь все будет так.
Да, так бывает, и... особенно в крупных корпорациях.
Да, и часто это приводит просто к коллапсу. Быстро или медленно, зависит от уровня организации. Да,
старые сотрудники уходят, да, новые набираются, команда меняется. Ну, это такая корпоративная история.
Но скорее, знаешь, да, очень зависит. Ну, в геймдеве, насколько я знаю, вот тоже повторюсь, что геймдев самая живая, наверное, индустрия, потому что здесь нет внешних инвестиций практически, да. Все живут за свои деньги, поэтому все постоянно адаптируются. И вот, наверное, самая адаптивная индустрия — это пока что на текущем этапе это геймдев, потому что живет за свои деньги, знаешь, типа.
Да, того. Кстати, а вот, ну, продолжая твой путь в геймдев-то.
Давай,
вот,
погоди, я прошу прощения, мы просто разговаривали, обязан ли руководитель заниматься, знать, чем занимаются люди, обязан, я считаю. То есть я всегда, по своему опыту, я никогда, естественно, не был дизайнером, но я всегда влезал, я изучал, как работают программы хотя бы на базовом уровне. Потому что, кстати, дизайнер говорит, что это займет 3 недели, а ты знаешь, что это полчаса займет. Ну, есть вопросики. Пусть он тебе объяснит, почему это займет 3 недели, да? И он не скажет, там, рендеринг занимает. Окей, я верю, что раньше рендеринг занимал 8 часов ночью. Поставил на ночь, отрендерили ролик. Сейчас ролик рендерится сколько? Полчаса, час. Ну, да, зависит от размеров, конечно, вот это все. Но в целом. Или там... он заказывает у АИшки 10 рефов, да, и говорит, что это он нарисовал. Ну, и ты такой, типа, ну, блин, ну, камон. Ну, обман — это вообще неправильно, в принципе.
Честность. Самое главное в работе и руководителя любого звена, и всех, с кем он работает.
Тут очень важно, что некоторые руководители думают, что честность — это про то, что с ними должны быть честными, а не про то, что они должны настраивать людей быть честными. Потому что когда ты всех давишь, душишь, застраиваешь, заставляешь действовать как тебе надо, ничего не объясняешь, люди просто, ну...
А вот смотри, такой кейс из моего опыта, интересно, как у тебя будет отношение к нему. Вот Если какой-то сотрудник, ну, например, действительно вот взял и пошел на обман, и обманул меня или партнер, или еще что-то, вот у меня такое мнение, что это не он плохой человек, а проблема в том, что я создал ситуацию, в которой спровоцировал человека на то, что он это сделал. Понятно, что он тоже не очень хороший человек, да? Но я же руководитель. Я же создал такую ситуацию, что ему было выгодно, или там еще какие-то причины создались, что он взял и пошел на обман. И если создать такую систему, в которой просто таких провокаций не допускать, внешние факторы возможны, конечно. Ну, мало ли, есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Но тогда эти вещи будут настолько редкими, что это просто, ну, статистически незначимо будет. Так что вот такое вот мнение, что это ответственность руководителя, если подчиненный его обманывает.
Абсолютно. Ну, во-первых, я считаю, что как бы человеческие, личностные качества с точки зрения... Ну, ситуация обмана я бы не стал сюда подключать, потому что чаще всего она...
Ну, или умалчивание.
Да, она чаще всего продиктована не тем, что люди любят обманывать. Люди вообще не любят обманывать. Ну, в целом, да, в патологических лжецов это чаще всего реально психическое отклонение.
Да.
Потому что, ну, не дай бог, там, ну, когда это прям реально... Человек просто видит по-другому мир, и он его так выстраивает. Но таких очень мало. Саботажников тоже очень мало. Саботажников обычно подводят к этому. Во-первых, руководитель должен, я считаю, набирать, во-первых, иметь внутри себя этические нормы какие-то, транслировать их.
Да.
Вот, кодекс некий. Да, да, да. Не то, что там, эй, а просто, ну, объяснять, как мы работаем, как у нас здесь все настроено. И второе, люди должны понимать, что поскольку среда подразумевает, высоконагруженность, геймдев, в первую очередь, да, или IT, неважно, значительное количество потенциальных даже не ошибок, а вариантов решения. Потому что что такое ошибка? Это не то выбранное решение, да? А учитывая, что тот же геймдев — это постоянные гипотезы и попытка их подтвердить или опровергнуть, то это не ошибка, да? Это просто гипотеза, которая опровергнута, ну, по факту. И поэтому, если человек так к этому относится, значит, что руководитель так к этому относится. Он знает, что, ну, блин, там, смотри, у нас это начинает перегорать. Он тебе приходит и говорит, он не то, что боится до последнего, знаешь, как дети. Порезался, не дай бог, палец, и истекает кровью несчастный, чтобы мама не наорала, знаешь, типа того. Так и тут, да? То есть вот этот сотрудник, он там... злобный мой шеф придет, наорет, там, будет бить меня ментальной палкой, лишит всего, ну и что, и какая это работа тогда? Ну, а учитывая, что уже почти все индустрии, ну, окей, я не могу за все индустрии говорить, те, которые я видел, уходят от парадигмы, я сказал, ты сделал, и все вот так вот прям настроено пошагово, а скорее, типа, руководитель тот, кто дает глобальную задачу, объясняет, какие ресурсы к этому можно подключить, и оставляет себя как хаб, к которому в любой момент можно подключиться. Вот это, наверное, основная роль руководителя. Ну, раньше это называли там типа дирижер. Я сейчас считаю, что это и есть современный руководитель. Тот, кто первое понимает, что он не идеал, это нормально. Второе, постоянно там знает, что лучше бы окружать себя теми людьми, которые в чем-то кайфовее, чем во многом разбираются. И это совершенно нормально. То есть ты тот, кто в тебя... Ну, ты такой диспетчер, знаешь? Диспетчер вот этих всех людей, которые много чем тебя лучше.
Да, я еще всегда с точки зрения работы с людьми диспетчер, а с точки зрения информации хаб,
так
в который
есть.
Информация стекается и распределяется по нужным каналам.
Я
представлял это себе.
Ты можешь, как бы, ты сам можешь не знать, где что лежит, но ты знаешь, что в тебе это что-то лежит. Или ты можешь кого-то позвать, или еще что-то. То есть, ну, ты по факту, да, хаб-коммуникатор, диспетчер. И это просто, особенно когда ты юный руководитель, еще много вопросов к эго, да? Ты хочешь всем что-то доказать. А чем старше становишься, тем, ну... У меня с этим тоже, это вот тоже, наверное, мой один из суперскиллов. У меня не было потребности кому-то что-то доказывать. У меня была потребность настроить, чтобы все было прозрачно сразу. И я вот это тоже, кстати, совсем недавно понял. Тоже в процессе общения, что из-за этого я был руководителем таким, ну, как увольнение у меня было меньше, чем наймов. Побед больше, чем поражений, как в этом, как в играх, да, вот. Ну, так, да, даже если было бы и плюс-минус, неважно, но так получалось. Вот.
Но иногда есть компании, где надо прийти и уволить 200 человек, а потом начать
нормально
расстраивать
это
процессы.
Нормально, это совершенно нормально. Если тебе, опять же, если тебе прозрачно при найме про это рассказали, а не то, что тебе говорят, у нас там... Ну, во-первых, если ты руководитель, который устраивается на работу и не видит, что происходит с компанией, а слушает, что ему рассказывают вместо того, чтобы пообщаться с теми, кто в ней работал такого уровня, как и он, или кто недавно ушел, да, вот эти, это самые лучшие источники инфы, те, кто недавно ушли. потому что они честно тебе скажут. И если с ними хорошо расстались, и если не очень, да, вот как раз они, ну, как это, одна из базовых задач руководителя, в том числе, расставаться так, чтобы потом к тебе порекомендовали других людей прийти. Вот, это очень серьезный навык, который надо прям себе подкачивать. Вот. Это тоже, это всегда отделение человеческого от профессионального. Ну, например, человек может быть очень с кем-то дружен. У меня вот один из коллег, Саша Мураш, с которым мы, кстати,
конечно.
Подкаст «Хочу в геймдев».
Саша, Оля, привет!
Мы на троих же его с тобой и с Сашей, да, создавали. Вот. И я ему говорил, и он про это знает, то есть это как бы такая достаточно известная с точки зрения нашего взаимодействия с ними. Я говорю, Саша, он был моим подчиненным. Я говорю, Саша, как подчиненного я тебя, если понадобится, уволю. Но я с тобой дружу. Вот. Я говорю, то есть давай мы будем как-то вот это все разделять, потому что, ну...
Ну, ты же его в итоге вроде не уволил.
Не, он сам ушел.
Да-да-да.
Я не смысл, что он там, типа, делал что-то такое, что... Я просто ему рассказал, что есть ситуации, в которых руководителю, ну, иногда вынужден с кем-то расстаться. Иногда, ну, человек по ряду причин не дотянул до профессионального, хотя это тоже проблема.
А иногда кризис начался, и просто вынужденные сокращения.
Да, и это геймдев этим знаменит просто.
Последние годы особенно.
Последние 20 лет. Причем во всех странах, да. Потому что деньги свои. И на них, ну, а что, недавно вот Сбер, по-моему, задекларировал, что 20% сотрудников увольняют.
А, я не то, да? Ну, я за геймдевом слежу, ну, и многие там декларировали последние, особенно вот после начала кризиса, когда ковид-то был.
В 2024 году 14 тысяч человек уволили.
Вот-вот, а ковид и постковидные времена, там же наоборот это набирали, да, там не увольняли. Там это, я помню, те времена палку воткнул, а она деньгами прорастает, это же, ну, вообще кайфовые были времена.
Знаешь,
ой,
она,
ладно.
Она инвестиционными деньгами прорастала, мне кажется, потому что инвесторам на тот момент это казалось, типа, величайшим возможностью с точки зрения создания контента.
Не, ну, игры тоже. Ну, игры и сейчас многие прорастают. Смотри, какой сейчас вообще игры, которые делают инди-одиночки или небольшие инди-команды, они тоже прорастают деньгами. И сейчас, на самом деле, шикарное время для инди, на самом деле.
Ошибка выжившего.
Да, не, ну вот сейчас очень уж...
Очень много ошибок
выжившего. Очень много ошибок выжившего.
На самом деле, согласен.
За счет технологий, скорее всего, все это получилось. А технологии...
Можно чаще ошибаться и больше делать.
А из-за большого количества увольнений и большие корпорации боятся рисковать уже.
Все так.
И поэтому больше, слишком много инди, которые рискуют, и у многих все-таки риск, ну, да, прорастает в этом.
Ты прав, что дешевле стало делать просто продукт, и из-за этого, то, что мы говорим, ошибки тоже неправильно, согласен. Ошибка не ошибка выжившего, ни в коем случае. Это скорее твою гипотезу ты можешь потестировать, и, скорее всего, тебе за это ничего не будет, потому что твой партнер — это аишка, типа условно. Ему даже денег не надо платить.
Ну, или это сокурсник, твой партнер, которому зарплату платить не надо, а максимум дошираком на кухне накормить еще.
Да, доширак — спонсор всех разговоров про Индию, на самом деле.
А вот про риск очень интересный момент мы затронули. Вот я очень люблю пословицу: больше всех рискует тот, кто пытается не рисковать. Относится ли это к руководителю?
Я очень часто на работе был в тех ситуациях, когда я понимал, что, ну, меня могут уволить, если я это сделаю. Довольно часто. И это не в смысле, что я их анонсировал, или я такой адреналиновый наркоман, знаешь, типа адреналиновый, что типа, ух, а ты просто понимаешь, что...
Ты скорее дофаминовый, да?
Да.
Да-да-да, герой.
Да, окситоциновый. Вот. Скорее про то, что есть момент, что решение, которое тебе надо принять, оно шире твоей зоны ответственности. Но если ты его не примешь сейчас, то, ну, много чего посыпется. То есть это скорее про то, что ты готов на себя взять эту ответственность.
И,
ну,
пойти там, на риск тем самым.
Ну, получаешь, ты идешь на риск, потому что никто тебя не уполномачивал это решать. Ну, например, там, условно, ну как, безусловно. У меня был момент, я вот когда в Disney работал, мы запускали конкурс. Мы тоже запускали конкурс, типа, на создание контента. Там надо было под песни видео сделать. Мы думали, мы говорили там, ну, пришлют роликов 100, будет кайфово. Нам каждый день прислали по 500 роликов, всего там 10 тысяч прислали в итоге. Но суть не в этом. Надо было согласовать, реально было 5 юристов, 8 юристов из 5 стран, потому что контент надо было везде согласовать. И, в общем, я помню, я сижу реально как в боевиках, знаешь, я сижу и понимаю, что если мы сейчас, вот прямо сейчас не запустим конкурс, то там много было чего завязано это, то мы как бы, ну, он потом уже протухнет. И я прям реально держу кнопку на кнопке старта, вот на этом, на баннере, знаешь, типа запускаем. И а мне юристы не досогласовали. Я сижу такой, знаешь, и прям, знаешь, ту-ту. Я понимаю, что если я запущу, мне скажут, ты что сделал? Мы еще не согласовали. А если не запущу, то мы просто пролетим с ним. И прям реально последнюю секунду, вот я тебе клянусь, ну, типа, Олег, все согласовано. Я такой, и нажимаю на эту кнопку. Вот, это тоже, ну, фактически риск. Ну и, естественно, там, решение о принятии найме каких-то людей, это всегда риск. Mm-hmm. На самом деле, это самая, да, самая рисковая история, потому что, и самое, вот это ошибка, кстати, думать, что ты знаешь людей.
Mm-hmm.
Самое главное, что знать про людей, что ты ничего не знаешь про них, и что они поведут себя вообще не так, как ты думаешь. В вот точку. Это единственное знание, которое... И это не значит, что они поведут себя хуже. Они, вполне возможно, намного лучше себя поведут, чем ты думаешь. Ну, вообще, плохо думать про людей. Это, в принципе, априори кривая стратегия. Я скорее про то, что, типа, нанимая человека, ты не знаешь, ты не можешь знать, как он себя поведет. То есть для того, чтобы понять, как он себя поведет, тебе надо с ним просто провести несколько проектов вместе. Вот. А чтобы провести с ним несколько проектов вместе, нужно, ну, там, несколько месяцев, да, потому что ты не можешь там просто подтянуть, потому что если его подтянешь под конец проекта, он постарается сделать, как он там клевый.
Но
да?
Институт HR позволяет именно конверсию в хорошего человека сильно увеличить.
Ну, как это?
Статистическую возможность создать.
Да, все так. Есть большие, ну, есть вероятностные значения, со значительной точкой, как это, со значительной долей того, что, скорее всего, если человек ведет себя вот так-то, паттерны, да, то, скорее всего, он вот так себя ведет. Но это не 100%.
Да, это как, знаешь, вот в игре Perfect...
Статистическая вероятность.
Помнишь игру Perfect World?
Как же не помню.
Я был ее продюсером.
Ты был ее продюсером, а я с ребятами маркетировал ее еще в Невале.
Вот.
Мы тогда еще подписали
ее. И там была заточка мечей, да и всего.
Да,
всего,
да, процент заточки.
И вот процент заточки. Если ты просто точишь там с седьмой на восьмую свою пуху точишь, шанс того, что она сдохнет, очень высока. А если ты купишь небесный камень, камень Земли, и еще там лунный камень, и еще какие-то там разные ингредиенты, то как минимум пуха не сломается, заточка не слетит до конца.
Но деньги ты потратишь.
А шансы повысить, но деньги все равно потратишь, да. То же самое и здесь.
Приходишь, и ты говоришь, значит так, у вас небесный камень с собой. Вы квест «Орден Зеленой Луны» проходили? Какой уровень у вас вот там-то и там-то? На самом деле, какие основные вещи человека? Вот то, что я спрашиваю, когда я зову первое, чтобы он рассказал про какой-нибудь наиболее запомнившийся проект свой, и в чем была его роль, и как он его делал. Мне вот как бы, когда человек рассказывает, что он делает, интересно. Второе, ну, я не спрашиваю, расскажи свою большую ошибку, а как бы стараюсь просто рассказать, ну, потому что ошибки тоже такая штука, мы уже говорили, что это, в принципе, нормально. Что тебя там, ну, больше всего там взволновало, скажем так, в работе, да, чтобы, ну, не говорить самые ошибки, чтобы он не мучился, а что, я ошибся, что ли, или типа того, просто что тебя взволновало. Вот, и, наверное, как-то неочевидный момент, на самом деле очевидный, но почему-то, блин, он неочевидный для людей, когда... Человек приходит, устраивается в геймдев, ты у него спрашиваешь, во что ты играешь, он тебе рассказывает Red Dead Redemption 2. Ты, он приходит в компанию, которая делает мобильные игры, он говорит, я люблю Red Dead Redemption, я обожаю Ведьмак, мне очень нравится The Last of Us, я там Baldur's Gate весь прошел. И ты такой говоришь, а ты в курсе, чем мы занимаемся? Мы делаем free-to-play, мерч, мобильные игры, например, это к тебе, да, вот. И, а он еще-то может сказать, ну, я не люблю все эти вот донатные моменты.
Да-да-да, еще назвать как-нибудь ее так.
Помойка донатная, конечно.
Особенно.
И такой, а зачем тогда ты пришел вообще? Вот, ну, на самом деле, это тоже меняется со временем. Вот, но в целом, да, то есть это тоже, как это уважение к работодателю, ну, по-честному, и к прошлому.
Мы, кстати, на протяжении больше, чем 70 выпусков нашего подкаста, в каждом подкасте каждый пикер говорит, что самое важное в геймдеве, все говорят, наигранность, любовь к играм. Вот разные профессии, разные софт-скиллы, разные хард-скиллы, но меняется одно, любовь к играм.
А сейчас еще очень важно. Кросс-медийная наигранность, ну, в кавычках наигранность. То есть, когда ты можешь понять, какие предпосылки у игры из кино, сериалов, комиксов, книг. Ты сам, как автор книг, знаешь, что, типа, да, очень много...
Как автор момент, автору.
Да, как автор автору. Ну, ты все-таки фикшн в том числе. Ну, ты-то круче. У тебя и нон-фикшн, и фикшн, а у меня просто нон-фикшн. Нет, фикшн.
Нон-фикшн. Сейчас скоро будет выставка нон-фикшн,
да,
наверное,
да.
Пойдешь.
Вот, может, пару экземпляров там продадим еще. Вот, ну, в общем, это именно про то, что ты должен прям понимать, из каких контекстов черпает проект свои нарративы. Потому что внимание аудитории сейчас все дороже покупается. Вот.
А вот, кстати, про книгу, раз уж мы заговорили, про внимание аудитории. А расскажи, вот ты после того, как отработал в Disney, ведь еще после этого много лет работал.
9 почти.
9 лет, да, в игровых компаниях.
В одной, в 101 XP.
А, в 101 XP, да, мы там с тобой. Там мы просто и придумали наш подкаст, кстати.
Я просто там поменял несколько позиций, да, и выходил оттуда уже Chief Talent Officer, директор по обучению и развитию, да.
Вот, кстати, да, вот ты же еще очень любишь учить, я знаю, да, вот ну, я, оптимизация процессов
я, и обучение. Учить я не люблю, а передавать знания передавать я люблю, знания, учить ненавижу. Да. Знаешь, это, типа, у меня учитель это такой, знаешь, вот это вот, ты любишь учить, это чувак стоит такой, типа, так, короче, постулат номер 21. А если кто слушает его и не слушает, он бьет его там, знаешь, виртуальной или физической указкой. Вот, не, я учить не люблю,
не, не, у
передавать
нас,
знания люблю.
У нас не так. Вот
делиться она, знаниями вот даже, как не раз, передавать.
Да. Я хоть на программе менеджмент игровых проектов и говорю, но использую слово учить, но по факту, да, у нас именно передача знаний.
Знаешь, да, и даже
я даже отвык от того, что такое, когда неинтересно учиться. Вот. Я просто вот, ну, последнее обучение, вот у нас обучение, которое я сам хожу в высшей школе экономики, они же все интересные. А еще... вот то, что ты говорил, это вот как, ну, давным-давно еще в какой-то там, может, первых классах школы.
Еще в некоторых вузах.
Или в некоторых вузах бывает.
Знаешь, еще вот в чем прикол того, что я делаю, когда преподаю? Я сразу говорю, ребята, это очень живая история, я что-то могу не знать банально. Я вообще, ну, я вместе с вами буду что-то изучать, да. Мне некоторые мои студенты говорили, типа, это все есть в Гугле. Потом, знаешь, я им говорил, естественно, я там все и нашел, знаешь, типа того. Вопрос не в том, что это все есть, а в том, что ты методологически упаковал, можешь держать внимание, можешь людям там настроить процесс передачи знаний и деления знаний таким образом, чтобы они были практичны, понятны, чтобы в процессе этого рождались какие-то новые смыслы, знаешь, вот тогда это работает. А когда ты просто... Вот вам 100 килограмм знаний, да, математики, да, да. Ешьте ложкой каждый день по полкило. И они такие, типа...
Я именно про это. Вот когда есть практическое применение и результат знаний, вот это самое классное. Мне что нравится вот у нас, да, в обучении, мы с ребятами вот доводим игру до запуска, до завтра. Ты видишь прям результат.
Ну да, то есть ты не приходишь
ты
учиться ради
учебы. $1000 или $1,000,000 она заработала, и тот кейс то у меня был.
Да,
вот. И ты видишь результат. И даже если это $100, тоже такой.
Ты все равно это
сделал. Ты же видишь результат. Да, готовый результат, это так кайфово. В общем, да, это тоже уже часть работы руководителя.
Это давать, базовая часть, чтобы люди дошли до результата.
Да, чтобы люди дошли до результата и почувствовали этот результат.
Но есть еще руководители процессные, да, есть руководители результатные. Это тоже такая большая история. Лучше бы, конечно, чтобы ты там был как-то миксовался, чтобы твой процесс был направлен на результат. Потому что ты иногда можешь впасть в процессную работу. И
да, ну, я сказал про 8 согласований, у меня же это передернуло.
Ну, это особенности работы.
Ставьте лайк, кто тоже очень в кавычках любит по 8 согласований одной штуки.
Ну, блин, это была корпорация международная, гигантская. Там, конечно, было довольно сложно в этом плане, очень много было взаимодействий. Вот, да, было дело.
Да, и как вот дальше? Вот ты вот еще 9 лет отработал в 101 XP, а когда начал писать книгу и как пришел к тому, что решил... передать знания через книгу еще.
Я к этому времени уже пописывал какие-то вещи, и мне, ну, как бы, у меня есть потребность делиться, шарить, как это, sharing, knowledge sharing, да, говорят мой суперанглийский,
да,
ну, желание поделиться информацией, потому что, мне кажется, я умею упаковать и передать. Пусть, может, немножко суховато в чем-то, но, как минимум, я практическое знание не теоретизирую, да, а практику, которую потом я уже стал, как это... Я тоже люблю примеры, я боксом занимался какое-то время, а потом, несколько лет позанимавшись, прочитал учебник по боксу. И оказалось, что все, что я делаю, там так и написано, вот. Так же и с маркетингом, да, то есть я про то, что я сначала практически попробовал, потом перенес это на цифровую бумагу и так далее. Вот, и тут я тоже как-то, мне хотелось делиться, я преподавал, спасибо тебе, кстати, большое, с тебя.
И тебе спасибо.
С тебя это все, и реально с тебя началось с Оли Мураш, который рассказал тебе про меня.
Да,
Оля, привет, и Саша, привет, еще раз, не вырезайте это, им будет приятно, вот, и... Потом это пошло, да, я начал преподавать, оказалось, что я, ну, мне интересно, и самое главное, второе, я могу упаковать знания и передать их так, чтобы было не скучно. У меня просто первая цель была, ребятам дать это не как набор знаний, а чтобы они могли это применять сразу. Вот. Да. То есть, да, и вот это я вот все, собственно,
это постепенно... легло в основу нашей программы, в общем-то, и дальше, и сейчас, да.
Методологически, да, вот эта вот тема. И я начал, да, и статьи до этого писал разные, про маркетинг в основном. Вот, и... начал писать в какой-то момент книгу о своем таком, ну, знаешь, как не мой путь там в бизнесе, а просто рассказывать, что я делал, почему был позыв. Вот. А потом ко мне подошел Владимир Обручев из «Бомборы», который на момент записи, как минимум, нашего подкаста отвечает за нон-фикшн подразделение «Бомборы». Вот. И сказал, мы с ним познакомимся, говорит, а у него, я так понимаю, ну, была на тот момент и сейчас задача открывать новых авторов, да, ну, которые практики и могут рассказать. Он сказал, хочешь книгу написать? Я как раз уже тогда ходил, у меня была мысль, знаешь, и мы как-то просто совпали. Я говорю, хочу. Я начинал вообще, типа, я хотел сделать производственный роман. Знаешь, типа вот этого демарка, да. Господи, управление проектами.
Читал.
Дедлайн, демарка, да, вот. Ну, там еще несколько таких же. Проект «Феникс», по-моему, тоже такой же. Вот, я хотел сделать так. Я написал арку героя, расписал, что к чему. Да, то есть я как бы...
Я когда начал читать твою книгу, мне тоже показалось близко к производственному роману. Думаю, неужели сейчас производственный роман начнется? Нет, все-таки структура.
У меня там... две головы осталось заначки. Вот. И там я как раз, типа, знаешь, вот этим вот рассказом... Я хотел делать историю про стартапера Андрея, который, типа, школьник. Он уже в универе отучился, но ему скучно. Он взял академический отпуск, начал делать игру. И, знаешь, вот это пошло. Идея была прикольная и осталась. Вот. Кто-нибудь пусть берет, пишет, я только за. Вот. И
только зовите Олегом, да?
Да. Я хотел на его славы. Я хотел... У него там друг, который более мудрый. Вот пусть более мудрый друг будет Слава.
Слава.
Это такой ментор, который был в книге. Вот. И... он у меня должен был идти через путь, знаешь, стартап, фейл, получилось, инди-команда, потом его, типа, позвали на работу в среднюю компанию, потом в корпорацию, знаешь, потом он, типа, свой бизнес сделал и так далее. Вот я хотел прям вот это вот пошагово рассказать, типа, туда внедряя аккуратные инструменты. Но у меня так со скрипом это все пошло, я понял, что я лучше сделаю набор в хорошем смысле того, что я знаю, методологически, алгоритмизировано,
человеческим. А у тебя же что, структурировано это главное? Да, как ты их структурировал?
Я вот по этой методологии пошел, что типа сначала я рассказываю про рынок, второе, у меня там на три больших части, которые по убывающей на самом деле, самое большое про инди. Ну, то есть как бы, как собрать команду, когда ты... Вот. Такой, типа, что значит собрать команду? Вот. Ну, мне вот парень один написал в телеге, типа, что он как раз вот в аудиторию попал, да, что он написал, что он, у него инди, он понимает, что он один не вывезет, знаешь, что вот начал читать книгу, еще несколько по командам, это правильно. Вот. Потом, типа, что делать, когда ваша, ну, во-первых, там есть, как это, магистральная линия, вот это, инди, средняя компания, корпорация, да, и вот инди это, типа, процентов 30 от книги, средняя компания 20-25, и корпорация 15-20, знаешь, типа, как они работают, потому что, ну, базовые основы функционирования организации везде одинаковые, поэтому я просто повторять это не стал копипастить, да, я просто какие-то, ну, все больше смещал именно ближе к корпорации какие-то акцентики. Вот, и там, типа, как собирать команду, что для этого сделать, как, если тебя позвали на работу в среднюю компанию из Индии, на какие вопросы надо ответить, что делать, что будет с твоей компанией, если ее покупает, например, средняя компания, инди-компания, да, какие вопросы могут случиться, что будет, когда средняя компания... приобретается корпорацией, как там к тебе будут относиться, о чем надо думать, из чего состоит инди-команда, какой минимальный состав инди-команды, какие функции. Ну, я скорее от функции, а не от названия, а потом уже название. Вот. Ну, потому что в инди-команде особенно... Я помню, ну, потому что, чем мне нравится геймдев, что здесь, ну, такое, знаешь, в хорошем смысле что-то пока среднее между пиратами и каперами.
Да, да, да.
То есть... ты можешь назвать себя кем угодно.
Бездев принцесс, да, это да, тоже да, может, да, может быть название, да, должности, да, да, директора по бездеву.
Главный единорог вселенной.
Ну, девочка, конечно. Да, это же прям. Даже в трудовой у кого-то что-то подобное было, я помню.
Я помню, я приходил, когда в Диснее работал, тоже на Игромир тогда был еще, и сейчас уже снова возрождается, насколько я помню. Я попросил, кто-то меня пригласил, я сказал, говорит, пишет, что тебе на бэджике написать? Я говорю, напиши менеджер по менеджменту. И ходил, знаешь, типа, это было очень прикольно.
Я вот по своему опыту как руководителя могу сказать, что мне очень интересно работать с зумерами тем, что по ощущениям, у них вот свежий взгляд, свежий креатив, свежий взгляд на то, как делать игры, какие игры делать. И, по моему опыту, продюсеры 20-летние mm-hmm. сейчас,
да.
но с горящими глазами обязательно, и понимающие, что такое труд. Вот, они прям делают такие хитовые, крутые игры, намного круче, чем даже люди в геймдеве, там, 10-15 лет отработавшие.
А знаешь, в чем? Потому что геймдев как бокс. Mm-hmm. Ты не можешь перестать тренироваться. Перестал тренироваться — все.
Да, но а здесь вообще прям приходит и чуть ли не первый, да. второй проект, и они получаются офигенные.
Потому что они, ну вот ты говоришь, насчет горящих глаз с тобой не согласен, потому что горящие глаза — это невроз. Вот, а они относятся, в моей парадигме, они относятся к себе с уважением. Это первое, у них психологическая парадигма другая. Они к себе с любовью, уважением, они знают, что хотят, самое главное. Эти дети уже взрослые, да, они воспитывались,
мне кажется, они
в капитализме,
знают,
в хорошем смысле.
Они знают, чего хочет целевая аудитория,
знают,
их возраста.
Хотят, да. Они знают первое, чего сами хотят, да. Второе, знают аудиторию, третье, не стесняются ошибаться, четвертое, спокойно относятся к ошибкам. Ну, гипотеза, да, вот то, что мы говорили. Ну, не ошибаться в плане
точно, в точку,
перебирать гипотезы.
В точку.
Да. И для них то, что проект не взлетел, это не... О, Господи, мы все умрем. Типа, ну да, естественно, этот проект не взлетел, пойду делать другой. Знаешь, типа того. Я просто тоже, у меня жена певица, и она запускает свой курс. И ее продюсер, девушке 22 года, вот, который делает вместе с ней этот курс. И она очень зрелая, очень умная, очень грамотная. И она вот с уважением к себе. И у нее уже, она учится еще студентка, она уже запустила несколько курсов. У нее методология, она все понимает. И при этом она умеет отдыхать. И это важно. Вот мы не умеем отдыхать. Я сейчас только начал учиться.
Ну, не, я умею.
Ну, молодец, это круто.
Я только что из Индии с панчкармой вернулся.
Я был потрясен по-хорошему. Помнишь, когда-то 101 XP я приглашал экспертов, и один из моих вопросов был, сколько ты спишь? И меня просто кайфанул, когда сказал, что спишь не меньше 8, а обычно по 10 часов.
Да.
Это прям, блин, у меня...
Это важное умение, чтобы не выгореть.
Я боюсь людей, которые мне рассказывают, что они спят по 4-5 часов, меня не пугают. Потому что это либо какая-то, ну, либо они, первое, себя обманывают, потому что, ну, скорее всего, они спят по 7-8 часов, просто, может, там, типа, ну, с какими-то перерывчиками где-то досыпают. Второе, скорее всего, если это так, то они себя уничтожают просто зачем-то. Мне всегда вопрос, что ты, зачем, что, для чего ты себя так уничтожаешь. Либо действительно физиология. Таких людей очень мало, по-моему, 2% или 1%, которые могут спать мало и чувствовать себя хорошо. Но это скорее... статистическая, как это, минимальная, даже невероятность, погрешность, это не погрешность ни в коем случае, это просто, ну, как это, есть нормальное распределение Гаусса, да, и вот это, типа, там, кто очень много спит, и кто очень мало спит, их немного, вот, и себя там, это так же, как, типа, думаешь, что если ты пришел в качалку и станешь через год таким, как, типа, ну, сейчас не знаю, кто, ну, там, Шварц, да, так у него генетика какая-то дичайшая, он, конечно, и тренировался как безумный, но, как бы, одно на другое, так и тут, да, то есть, там, если ты пришел и пытаешься, там, смотреть и читать биографии тех, кто спал по 2 часа, ну, во-первых, они могут, на самом деле, немножко искривлять реальность. Может, они и спали по 2 часа. Я тоже, у меня были рабочие дни, когда я спал по 2 часа.
Так, знаешь? Такое забегаю.
Да, вот. Но это не значит, что я считаю, что это норма, знаешь, типа, это, блин, плохо, это значит, что что-то пошло не так, это значит, что вы там зафейлили что-то, это значит, что, ну, короче, форс-мажор.
Про разницу взглядов поколений, вот тоже, и мне... Ну, видение зумера, кстати, тоже нравится больше. Вот, позиция зумера, когда он идет в качалку. Uh-huh. Ну, типа, я в рабочее время иду в качалку, потому что это часть моей работы. Я руководитель, я должен своим внешним видом, своим тем, что я делаю, показывать команде пример.
Дай мне этого зумера, я обниму его и пожму ему обе руки. Это просто отличнейший подход. Это все правильно. Это правильно.
И это правильно.
Руководитель — это пример. И я тоже говорю всегда, если ты думаешь, что... тебя никто не видит, или что то, что ты делаешь, не важно, ты очень сильно ошибаешься. Все, что ты делаешь, даже неявно, все твои сотрудники видят четенько вообще. Как ты себя ведешь, как ты там рассказываешь, они о тебе, они перенимают или, наоборот, отторгают то, что ты им предлагаешь. Если они перенимают, значит, у вас здоровая, наверное, атмосфера, ну, в плане трансляции ценностей. Если отторгают, ну, вопросики. Либо им действительно это не важно, а ты не смог правильно наладить коммуникацию, что ты вот так себя ведешь. Либо, ну, у тебя какие-то кривые ценности, которые людей просто не вштыривают. Знаешь, типа того.
В общем, вывод какой? Что...
Зумеры четко понимают, что им надо, и это очень хороший навык. Они умеют считать деньги. Они просто, ну, более, в хорошем смысле, практичные.
Да, ну, конечно, все зависит от человека.
Конечно.
И вопрос в том, что если ты правильно выстроил процессы в своей компании, то есть место и для зумеров, и для миллениалов,
да.
и для других поколений,
я хочу сказать,
у каждого на своей позиции.
Хочу тоже еще сказать, что зумеры учат тебя уважать людей. Потому что многие вот иксеры и миллениалы, некоторые,
да, да,
те,
не будем обобщать.
Не всех, но я некоторых видел, они к людям относятся как к расходникам. Это не очень хороший подход, потому что это неизбежно и к себе такое отношение.
Вот у меня для руководителей, я давным-давно, еще когда не было зумеров, они только были там в зачатках, да?
Еще в детском саду.
Да-да-да, я слышал очень интересную загадку для игрового продюсера. Вот, если завтра релиз, а у тебя заболел там твой главный программист, что ты будешь делать? И у тебя есть там три опции. Пережигать человека, пережигать время или пережигать ресурсы. И вот главный блок — это если человек готов пережигать людей. Это значит, это не продюсер.
Ну, вообще да, потому что, ну, даже с практичной точки зрения, с капиталистической, люди — это ресурс. А сейчас это самый важный ресурс, потому что все остальное можно как-то подкупить и так далее. Вот, и если ты самый важный ресурс просто сливаешь, то какой у тебя продюсер? Во-первых, тебе нанять, чтобы человека, у тебя дырка будет на несколько месяцев, а это значит деньги, которые ты потерял, да, любого. Во-вторых, его встроить в команду, в-третьих, там, сделать так, чтобы он начал зарабатывать, это тоже денег стоит. Вот,
да,
если ты людей сливаешь...
Из экономической, из человеческой точки зрения. Но это вообще еще с человеческой точки зрения для меня, ну, как и руководство, и бизнес, и все остальное.
Конечно.
Это взаимоотношения людей.
Ну, мне просто вот...
Будь человеком, наверное, главная тема
будь
руководителя.
Разумным человеком.
Будь разумным,
разумным,
да, человеком.
Честным и прозрачным.
А как вообще меняется? Вот ты вот сейчас очень интересную тему поднял, и как раз мы с этого начали наш подкаст, и к этому, с этого и будем потихонечку подводить к завершению. Да.
А то мы никогда не свернем.
Да, мы, мне кажется, уже сильно больше часа говорим. Вот.
Да.
И, ну, это очень интересный у нас разговор.
Можем два подкаста сделать.
Да, точно. И вот вопрос.
Части.
А как меняются модели управления? Как вообще меняется руководитель? Вот... 20 лет назад, 30 лет
меняется.
Назад, сейчас. Вот как? Расскажи.
Была индустриальная, во-первых, да, во-первых, просто это потому что есть парадигма производства ключевая, да, вот Маркс, там, производительные силы, капитализм, вот это все был. Была индустриальная фаза производства, когда были, ну, ключевые поставщики благ, товаров и так далее, были заводы и люди, которые на них работали. Потому что тогда еще не было конвейерных линий, там, ну, таких, как это, автоматизированных и так далее, были люди. Синие воротнички, насколько я помню, это, ну, типа, условно. Вот, это те, кто работает там руками и так далее. Еще белые воротнички, которые работают головой. Ну, это тоже из индустриальной парадигмы. И там надо было максимально организовывать так, чтобы была вот эта вот конвейерная сменяемость, да. То есть есть структура, схема, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас, когда эта парадигма явно поменялась, потому что сейчас на смену индустриальной парадигме пришла креативная парадигма, потому что все, что можно автоматизировать, автоматизировано, и уже не нужны вот эти схемы, а нужно, наоборот, быть в хорошем смысле креативности. Я, кстати, вот, знаешь, мне говорят, я говорю, что руководитель должен быть креативным. Все говорят, о, творчество. Я говорю, нет, не творчество, креативность. Креативность — это когда ты, соединяя инженерное мышление, свой опыт там в медиа и так далее, прочитанные навыки и все вот это, философские подтексты, все это сводишь к тому, чтобы было принято решение, создан продукт и так далее, это креативность. А творчество — это как бы, ну, в хорошем смысле, я ни в коем случае не нивелирую, это излияние души для того, чтобы просто, ну, излиться на какой-то источник, да, там, кино, музыка, еще что-то, цифровая живопись, не знаю. Не потому, что ты хочешь кому-то что-то объяснить, а потому, что ты не можешь, ты там беременен стихотворением, живописью и так далее.
Книгой,
да.
Я знаю, вот, да, что это такое. Это
вот.
Творчество.
Вот, а креативность — это в рамках, вот то, что ты говорил, про продюсера, три пункта, да, в рамках жестких сроков, постоянной нехватки людей, потому что все меняется, и поджимающих, кончающихся ресурсов, тебе нужно придумать решение быстро. Вот это креативность управленческая. Вот руководитель опытный сейчас — это креативный человек. Он знает, что завтра все будет по-другому. И если он съездил в отпуск на 3 дня, он вернулся, уже все по-другому. Вообще все просто по-другому. И это не невроз, что надо быть все время в теме. Это, ну, там, совершенно нормально в отпуске дать всем знать, что ты, отдыхаешь, ты доступен. Да? Ну, то есть, как бы, не переживайте, если вы меня пинганете, ну, по мелочам не пингуйте, знаешь, типа того. Вот. И это совершенно нормальный подход, это тоже там креативность, потому что, ну, автоматизировано все еще больше. Плюс вот про искусственный интеллект мы с тобой, наверное, чуть-чуть затронем. То, что все, что уже и творческие, да, какие-то, именно творческий момент, типа создание корпуса текстов, визуала, видосики, 40, да, вот даже там, которые вообще там супер мощные.
Сами процессы,
видео, да.
Управленческие процессы сейчас оптимизируют. Да. Ты видел, как в Notion сейчас ну, есть и агент в Notion, который оптимизирует твою управленческую деятельность очень эффективно?
Верю.
Миллионы людей сейчас этим пользуются.
Я работаю больше, ну, поскольку у меня больше с собой работы, я там пользуюсь, наверное, не то что устаревшим, но я больше аишками пользуюсь как ассистентами с точки зрения информационных данных и каких-то, ну, визуальных материалов, вот, они для меня, ну, моя команда, скажем так. А Notion интересная тема, надо глянуть.
То есть сейчас...
А Notion в России разрешен?
Кстати...
Надо посмотреть.
Надо посмотреть, да, не знаю.
В одной из программ...
Да, будем говорить, что в международном, так сказать, контексте.
Ну, если что, кстати, Notion может запикать.
Не-не, он же не запрещен. Может просто не открываться, но не запрещен.
А, ну, окей.
Да, точно не запрещен. Вот, и кроме того, что еще многие другие сейчас процессы, они с помощью искусственного интеллекта просто оптимизируются, и вот это одно из тех парадигм смены управленческой модели, что сейчас в управленческую модель просто ворвалось
искусственный интеллект. Упрощение еще больше твоих действий, потому что ты все больше можешь креативить. А креативить, повторюсь, не творить, а креативить. Создавать модели, которые помогут достигать результатов с тем, что есть. Типа того.
Да,
и прогнозировать ресурсы.
Термин новый появился, что были софт-скиллы и хард-скиллы. А сейчас еще дата-дривен-скиллы. Как ты оптимизируешь и автоматизируешь свои управленческие процессы с помощью искусственного интеллекта. И не только управленческие.
Да, я согласен. Я думаю, что сейчас это, конечно, на хайпе, потому что потом будет просто, знаешь, это типа как, ну... Не знаю, если бы там лет 30 назад тебе отдельно бы выводили, что ты умеешь в PowerPoint работать.
Да, знаешь, да, типа да, того. Да,
ну,
да.
Вот,
да.
То есть понятное дело, что современный
руководитель... Или на
знание Windows. Да. Современный руководитель должен, а, уметь обращаться со смартфоном, б, уметь взаимодействовать с аишкой. Ну, как бы, как это... В смысле ты не можешь, ты не знаешь, что такое там, что там у нас...
Смартфон, что такое смартфон?
DeepSeek, Gwen... ChatGPT, GigaChat, как там, Poly, не помню, на P, тоже довольно известная сетка. Ну, короче,
у меня сеток много. У меня мои сетки состоят
из... Перплексити.
У меня вот, знаешь, как это, набор джентльменский, это ChatGPT, Perplexity, но не просто Perplexity, а специальный браузер Comet, который внутри браузера Perplexity за тебя управляет, и когда надо, через Perplexity какие-нибудь там сложные генерации, например, через банану, которую сложно сгенерировать.
Банан,
сейчас напрямую это сложно. И третья часть — это ноутбук LM, потому что в нем заметки вести просто божественно, да. Заметки он тебе выдает, рассказывает весь контекст, который тебе нужен. Ну, ту же книгу, когда пишешь, тебе нужно припомнить, как зовут твоего там побочного персонажа, который появился в пятой главе, и ты просто там спрашиваешь, как он выглядит, и тебе сразу это все выдается. Очень удобно. Вот эти вот три у меня основные. Но если бы я еще и программировал, то, конечно, нету ничего круче, чем Клод. Это Клод, а и это просто невероятно круто. Он и для текстов, кстати, невероятно круто. Если бы не моя привычка к чату GPT, то, наверное, я бы все-таки перешел на Клод. Вот я сейчас прям себя чуть-чуть перетаскиваю.
Ну, я больше на бесплатных сижу. Я сижу на Копайлоте, на Дипсике. Куэн иногда использую. Гигачаты для картинок периодически. Копайлот очень неплохие картинки генерит, на удивление. Вот Шедеврум есть еще.
Да, я буквально... Я буквально из интересного... Буквально позавчера я решил поставить эксперимент. Я дал задание браузеру Comet, который от Perplexity, чтобы он вместо меня принял участие в конкурсе от Шедеврума, где нужно с помощью ИИшки генерить картинки и описывать процесс. И он вместо меня их генерил, описывал процесс и подаял заявку на конкурс другой ИИшки, чтобы...
Сам получил деньги, сам потратил, это, короче.
В общем, да, забавный эксперимент.
Типа того, да. Кстати, не знаю, может, вы поделитесь тем, что вот рассказываешь, особенно про ноутбук LLM, да?
Ноутбук LM, да, вот я как раз недавно ее для себя открыл. Очень-очень удобная система. Ты туда загружаешь любой контекст, причем очень больших объемов, в том числе 2-3 свои чужие книги загружаешь, и потом ты ему задаешь вопросы. А вот как мог бы выглядеть этот персонаж? А чего ему не хватает? А вот, вот прочитай мой вот эту вот главу и скажи, если у меня здесь какие-то логические неувязки с тем, что было в моих...
Чтобы не было сбоев,
да, в предыдущих, а может быть имя где-то перепутал, или внешность, это часто забываешь уже со временем.
Когда, я работал с этой моделью Аллама, по-моему, что такое.
Аллама, да.
Аллама, да, цукерберговская как раз. Вот. Цукерберг же можно упоминать?
Его можно, но без его продуктов.
Просто есть один человек, Цукерберг по имени Марк, вот, и один из проектов, я не знаю, Ламу, наверное, можно упоминать.
Наверное.
Да, мы это вырежем все. Вы вырежете.
В общем, да, искусственный, в общем, смысл какой? Искусственный интеллект сейчас глубоко внедряется в процессы всех уровней, их руководитель, должен знать, как свои процессы,
но это как...
управление проектом оптимизировать с помощью этого, мне кажется, что сейчас очень важный скилл, это когда руководитель объясняет подчиненным и соратникам, и коллегам, и руководителям даже своим, объясняет, как эффективно пользоваться искусственным интеллектом. И, есть протест у многих сотрудников компании к использованию этого. И вот он как раз своим примером показывает, как это эффективно.
Это, знаешь, это вот как раз связка между теорией поколений. Это то, что типа как мы, иксеры и миллениалы, объясняли бумерам, да, что компьютер, им можно пользоваться. Ну, типа, условно, да? Потому что сейчас же никто не пишет...
а я вот заметил, сейчас проблема другая. Сейчас как раз миллениалы бумеры объясняют зумерам, что нужно пользоваться искусственным интеллектом.
Ну, а есть еще у альфа-поколения тема, что они пользуются только искусственным интеллектом с точки зрения принятия решений, понимаешь? То есть им кажется, что это истина в последней инстанции. Он сказал, так и есть. Хотя, ну, мы же все знаем, что и галлюцинируют.
Он же он же обучался на Википедии и Reddit, как он может ошибаться?
Да.
Это ирония.
Ага, я понял. И я скорее про то, что использование АИшки для меня сейчас понятно, потому что мы говорили, это типа, ну, модно и много про это говорить, но в целом это вот как раньше писали, умение пользоваться компьютером обязательно. Ну, естественно, умение использовать АИ в повседневной работе, это то умение, про которое, ну... Там, как умение работать в Excel, знаешь. Хотя далеко не все умеют работать с цифрами и с макросами. Я, например, с макросами не очень, но я это знаю.
Ну, сейчас в коме тут и говоришь, сделай мне макрос, и он за тебя делает макросы, и вообще не вопрос.
Кайф.
Тоже пробовал.
Кайф.
Да. Ну что ж, слушай.
Ой, да, мы, наверное, даже 5% из того, что запланировали, не поговорили. Ну, позовешь меня еще через 3 года.
Да, потому что смотри, как интересно, мы с тобой обсуждаем профессию руководителя. Она какая-то такая многогранная. Мне кажется, можно сделать будет цикл, прям цикл выпусков.
Самое важное, прости, я надеюсь, что не перебил. Основной, как я вот на своих выступлениях, мероприятиях, тренингах, практиках говорю, ребята, что... Главный продукт руководителя.
А это мой был главный вопрос, кстати, к тебе. Я как раз к этому вопросу подходил.
Хорошо, давай.
Что вот, давай, вот если финализировать все, что мы сегодня сказали, то что же самое главное в работе руководителя?
Количество и качество принятых решений. Вот, это продукт руководителя, это решение. И их количество, их качество. Это не значит, что они должны быть часто. Чем меньше ты решений принимаешь, тем лучше, во-первых. Во-вторых, то есть количество меньше, качество больше. Потому что мы очень часто вот в этих, как это, основной недостаток начинающего руководителя, вот эта вот дофаминовая яма, в которой он проваливается, много-много-много маленьких ответов, знаешь?
Да,
бесконечные
да,
ответы
проблема,
в чатах. Я ответил на 500 писем. Поздравляю, зачем? Поздравляю, да. И что? Что ты решил? Ну, типа того, знаешь, то есть количество писем должно быть 3. Количество решений, принятых по этим письмам, должно быть 10.
Слушай, а я это называю по-другому. Я называю это фокус внимания.
Фокус внимания тоже, да. Но для меня фокус внимания не с целью с тобой поспорить, а просто мое личное ощущение. Фокус внимания — это функция. Он же к чему-то ведет.
Да, то есть... да. А результат — это количество принятых решений, не вот этих вот,
и
да.
И качество. Что я в точке качество. Ответил, качество. Да. Самое важное, да. И то есть не считать там, да.
Монетку, да. И не монетку бросил, чтобы принять
решение. Иногда это тоже нормально. Это тоже, знаешь,
когда... Я так не делаю.
Это, знаешь, мы много говорим про важные вещи, а потом в итоге бросаем монетку. Или трясем этот шар, да, или нет.
Нет, это вот... Я вот, что вот важно в работе руководителя тоже, мне кажется, это не играть в казино. То есть ты можешь пойти и поиграть в казино, если ты хочешь, там, это, адреналина, рандома, да. А решение руководителя — это решение, основанное на каких-то данных, основанное на каких-то предпосылках.
И да, и то есть у руководителя должен быть минимально на адреналине, в принципе.
Угу.
В процессе принятия руководящих решений. Вот ты верно сказал. Иди боксом занимайся, иди там играй в видеоигры.
Не на эмоциях принимать это решение,
то есть,
а на предпосылках, конкретных данных, предпосылках и информации.
Да, и то есть захотел слить негативную энергию, пошел там, позанимался, поорал, побил там другого человека в перчатках. Вот, на тренировке, я имею в виду. Поиграл в видеоигру, где там надо... Ну, короче, сейчас очень много инструментов. Да. Потом принимай решение. Холодной головой, спокойным. И на базе максимально собранной инфы. Вот. И ни в коем случае, самое главное, не отдавай свои решения на АИ.
Да, именно сами решения не надо отдавать.
Как информация,
вот сбор информации, да.
Сбор, там,
решения,
гипотезы.
Не отдавайте решения на откуп АИ. Уже там куча народу в мире наотдавалась именно самих решений. И к чему это ведет? Спросите у ИИ, к чему это привело.
Для того, чтобы понять, как АИ принимает решения, просто почитайте книжки про... Я зачитал офигенную книжку «Охота на электроовец» Сергея
Маркова. О, да, она великолепная, кстати.
Вот все, что вам нужно знать в целом, как АИшка строит и как она принимает решение, оттуда можно набрать.
А вот информацию через него собирать, генерировать уже различный контент и оптимизировать сами процессы, напоминалки и так далее, это надо, это вот прям, да. И чем мне нравится вот принятие, такой вот подход, как ты описал, принятие решений, что тогда у тебя вероятность ошибки не 50 на 50, а 80 на 20. И уже по правилу Паретта ты... Ошибки будут, ну что поделать, они всегда бывают. Но просто чисто статистически ты в итоге победишь.
А еще ты совету директоров не объясни, что это АИ тебе подсказал. Ну это же мне подсказал Perplexity. Все такие, ну вот иди Perplexity, пусть тебе зарплату и платят. Типа того.
Слушай, ты знаешь, там зависит от того, где совет директоров.
Ну если это Perplexity, если это...
Иногда в совете директоров много людей, которых как раз посчитают это неплохим аргументом.
Если ты его обоснуешь. То есть аргументированное обоснование принятого решения, включающее в себя АИшку, это вполне себе.
Вот тоже скилл руководителя важный.
Аргументировать.
Аргументировать.
Не бояться отстаивать свое решение.
И не сколько...
Аргументированно.
Честность. Не бояться.
Не сдаваться.
Не сдаваться, да.
Упорство организовано. Да вообще, это следующий выпуск.
Да, такое целое облако тегов можно руководителя.
Все остальное читайте в моей
книге. Да, все остальное, да, можно, кстати, почитать в твоей книге.
Там, да, есть.
И, наверное, давай завершать на тех, что на том, что от души тебя поздравляю с выходом книги.
3 года прошло.
Ты долго ее готовил, да. И это, ну, приятно, да, когда вот это вот происходит. Это кайф.
Я сегодня перед вами, прости, я очень надеюсь, что никто не напишет, хватит перебивать Славу. У меня есть это, я над этим работаю. Это, кстати, это руководитель должен знать свои минусы, я их знаю. Я, блин, к сожалению, людей, блин, иногда перебиваю, мне очень неприятно, но я уже начал тебя перебивать.
Но еще мы называем это не минусами, а зонами роста.
Да. Вот моя зона роста — это не влезать в разговор до того, как человек договорил. И я заехал перед вами в магазин, даже рилсик снял, поэтому там моя книжка. Я, просто не стал покупать, если хотите, сами покупайте. Но в целом, да, мои книжки видеть в магазине — это удивительное ощущение.
Это ты же игры-то уже запускал не раз, да? И вот когда вот этот кайф, когда игра запустилась, и
ты смотришь...
Релиз это такой... Но он уже нам привычен с тобой за 15 лет.
Мне, наверное, как маркетологу, для меня релиз маркетинговой компании больше интересен. Ну, потому что я все-таки не продюсер, и я ничего не знаю, как игры делают. Если что, я всегда про это говорю. Вот, я знаю, как управлять командами, которые делают это все, да? Ну, плюс-минус. Вот. Для меня вот, когда запустил маркетинговую компанию, смотришь по итогам, что купили, как кто в игру зашел, вот это вот прям, да.
Вот. Но этого было много, да, вот сейчас, как книга, и вот как первый раз тоже запустил.
Акт творчества.
Прям акт творчества, это вот кайф в душе, что я тебя искренне с этим поздравляю.
Спасибо.
Олег.
Спасибо.
Это здорово, и главное теперь это продолжать. У нас, кстати,
У
нас уже, кстати, многие преподаватели, члены Союза литераторов игровой секции, а я сам руководитель этой секции, так что, может быть,
теперь
и в рамках секции сделаем теперь какие-нибудь с тобой интересные проекты. И от души тебя поздравляю.
Спасибо.
И нашим, тем, кто нас смотрит.
Досмотрел.
Да, кто досмотрел, это очень долгий выпуск. Я приглашаю почитать книгу Олега, оставлять на нее отзывы.
Рецензии, да.
Рецензии, писать отзывы.
5 баллов только, чтобы было.
Прям можно в комментариях к подкасту писать пожелания к Олегу. Хорошие. Олег очень любит комментарии читать.
Я очень плохо к критике. Это моя зона роста, видимо, бесконечная. Я к критике очень-очень тяжело отношусь. Вообще.
Так что подписывайтесь на подкаст.
Оставляйте очень хорошие
комментарии.
Оставляйте
самые хорошие комментарии. Да. Нажимайте колокольчик. И до встречи в следующих выпусках. Ура!
Ура! Спасибо.
Спасибо, Олег.
Yeah.